4. На этот раз перед мысленным взором Джесси предстала вся комната целиком. Конечно, она по-прежнему оставалась центральной фигурой этой картины. Боже ты мой, Джесси Махо Берлингейм. Приятная дама под 40, еще вполне элегантная, ростом 5 футов 7 дюймов, весом 125 фунтов, с серыми глазами и рыжевато-каштановыми волосами. Первая седина у нее появилась лет 5 назад, и она тут же ее закрасила и была уверена, что Джеральд даже не догадывался об этом. Джесси Махо Берлингейм, которая влипла в историю, совершенно не понимая, как такое могло получиться. Джесси Махо Берлингейм, по-прежнему бездетная, только теперь уже не жена, а, очевидно, вдова Джеральда, прикованная к этой проклятой кровати двумя парами полицейских наручников. Она заставила себя сосредоточиться на этих чертовых наручниках. Она думала о них так упорно, что на лбу пролегла морщинка. 4 браслета, соединенные стальными 6-дюймовыми цепочками, звенья которых покрыты резиной, с оттиском М17 около замка, наверное, серийный номер. Джесси вспомнила, что когда эти забавы только начинались, Джеральд говорил, что на каждом браслете есть зазубренная дужка для регулировки размера. На этой модели можно было уменьшить длину цепей так, чтобы руки пленника оказались стянутыми за спиной, запястье к запястью. Впрочем, Джеральд всегда оставлял максимальную длину.
«А почему бы и нет, черт побери», — подумала Джесси. «В конце концов, это всего лишь игра. Верно, Джеральд?»
Она снова задумалась, как ее муж относился к подобным забавам. Может быть, для него это было не просто игрой?
«Что такое женщина?» — прошептал тихий голос, голос из НЛО в глубинах ее сознания. «Система жизнеобеспечения для влагалища».
«Уходи», — подумала Джесси. «Пошел прочь, ты мне только мешаешь».
«Зачем женщине рот и писька?» — не унимался голос НЛО. «Чтобы она могла писать и одновременно стонать и охать. Еще вопросы, девочка?»
Нет. После таких обескураживающе бредовых ответов Джесси решила больше не спрашивать. Она покрутила руками в наручниках и поморщилась. Стальные браслеты больно царапали нежную кожу запястий, хотя боль была не такой уж и сильной, а руки двигались достаточно свободно. Джесси не знала, считал ли Джеральд женщин системой жизнеобеспечения для влагалища, но ему хотя бы хватило ума не затягивать наручники до упора, чтобы ей не было больно. Да она бы и не дала ему затянуть их до упора. По крайней мере, она так себе говорила, и ни один из внутренних голосов не стал вредничать и возражать. Но, тем не менее, браслеты наручников держали достаточно крепко, и просто вытащить руки Джесси не могла. Или нет? Она попробовала дернуть. Браслеты скользнули вверх и больно впились в кожу там, где запястье переходит в ладонь. Джесси рванула сильнее, боль стала почти нестерпимой. Вдруг она вспомнила, как отец однажды прищемил передней дверцей фургона руку Мэдди, когда она почему-то решила вылезти из машины через водительскую дверцу. Как же она кричала! Сестре раздробила какую-то кость. Джесси не могла вспомнить ее точное название, но зато помнила, как Мэдди ходила, гордо показывая всем гипс, и хвастала, что у нее порвана ректальная связка. Это очень веселило Джесси и Уилла, ведь всем известно, что ректальный — это научное определение пятой точки. Они смеялись, совершенно не желая обижать Мэдди, но та все равно обижалась и грозилась пожаловаться маме.
«Ректальная связка», — подумала Джесси и потянула сильнее, несмотря на боль. «Ректальная связка и радио локти чего-то там. Неважно. Если ты сможешь выбраться, а, по-моему, лапуля тебе стоит попробовать, то пусть уж доктора потом думают, как собрать, шалтая-болтая».
Джесси тянула все сильнее и сильнее,
надеясь, что руки выскользнут из наручников. Если бы они сдвинулись хоть чуть-чуть, на четверть дюйма, а лучше на половину, то проскользнули бы выступающие суставы больших пальцев, и дальше пошло бы гораздо легче. По крайней мере, она очень на это рассчитывала. Да, дальше тоже есть суставы, но о них мы подумаем позже, когда до них дойдет дело, если вообще дойдет. Она потянула еще сильнее, морщась от боли и напряжения. На руках вздулись бугры затвердевших мышц. На бровях, на щеках и над верхней губой проступили капельки пота. Джесси безотчетно высунула язык и слизнула бисеринки пота над губой. Боль была просто кошмарная, но Джесси не обращала внимания на боль. Она остановилась, когда поняла, что мышцы уже выдали предельный максимум того, на что способны, а наручники не сдвинулись ни на дюйм. Все надежды на быстрый благополучный исход пошли прахом.
«А ты уверена, что тянула в полную силу? Или ты просто боишься, что будет больно?» «Да», — ответила Джесси, не открывая глаз. «В самую полную силу. Честное слово».
Но другой голос не исчезал. Причем Джесси воспринимала его не на слух, а скорее как зрительный образ, как вопросительный знак на картинках комиксов. На запястьях, в тех местах, где в кожу врезались наручники, остались глубокие белые следы. Джесси уже перестала тянуть, но руки все равно саднило. Она подняла руки вверх и схватилась за перекладину в изголовье кровати.
«Опаньки!» — проговорила она с дрожью в голосе. «А вот это уже совсем хреново!»
Она же тянула в полную силу. Или все-таки не до конца?
«Неважно», — подумала Джесси, глядя на блики, пляшущие на потолке. «Это неважно. Я объясню, почему. Даже если я смогу потянуть сильнее, ты помнишь, что было с запястьем Мэдди, когда его прищемили дверцей машины? Так вот, у меня будет то же самое, только с двумя руками. Кости сломаются, ректальные связки порвутся, как резиновый жгут, а радиолокти чего-то там вообще разлетятся на кусочки, как глиняные птички в тире. Я и так здесь лежу, прикованный к кровати, и мучаюсь от жажды. Не хватало мне только еще и с искалеченными руками. Они еще и распухнут вдобавок ко всем прочим радостям. Вот что я думаю». Хотя Джеральд и не успел мне вставить, но он все-таки поимел меня напоследок. Как следует поимел. Просто раком поставил.
«Ладно. Какие будут предложения?»
«Никаких!» — всхлипнула примерная женушка, которая, судя по голосу, была на грани нервного срыва.
Джесси ждала, что голос Рут тоже выскажет свое мнение, но он, как ни странно, молчал. Похоже, Рут тоже ушла на обеденный перерыв и плескала сейчас где-то там, с остальными гагарами. Иными словами, Рут бросила Джесси на произвол судьбы. Мол, разбирайся сама.
«Хорошо. Ладно. Каждый сам за себя», — подумала Джесси. «И что мы теперь будем делать с наручниками, когда убедились, что просто вытащить руки у нас не получится? Что тут вообще можно сделать?»
«Две пары наручников, по два браслета в каждой», —
неуверенно начал молоденький голос, которому Джесси пока не придумала имя.
«Ты пыталась вытащить руки из пары браслетов, и у тебя ничего не вышло. А как насчет двух других, которые пристегнуты к столбикам в изголовье? О них ты подумала?»
Джесси запрокинула голову, откинулась на подушку и выгнула шею, чтобы посмотреть на спинку кровати. В таком положении она видела все вверх ногами, но это нисколько ее не смущало. Кровать была меньше, чем королевский размерчик, но все же чуть больше обычной двуспальной. У нее вроде бы тоже было какое-то смешное название, типа «размер придворного шута» или «старшей фрейлины». Но Джесси давно заметила, что с годами все сложнее и сложнее быть в курсе всякой такой ерунды. Она не знала, что это — развитие хорошего вкуса или признаки приближающейся старости. Но, как бы там ни было, эта кровать идеально подходила для секса, но была чуть-чуть тесноватой для того, чтобы нормально спать вдвоем. Впрочем, ей с Джералдом это не причиняло никаких неудобств. На протяжении последних 5 лет они спали в разных комнатах. И здесь, в летнем домике, и дома, в Портленде. Она сама так решила, потому что устала от постоянного храпа мужа, который с годами становился все громче. В тех редких случаях, когда они приезжали сюда на выходные с друзьями, им приходилось спать вместе, и это было ужасно неудобно. А вообще-то эта кровать была у них только для секса. Но если честно, то не храп был главной причиной того, что они с Джералдом спали раздельно. Это была просто дипломатическая отговорка, а настоящей причиной был запах. Запах пота Джералда. Сначала он просто не нравился Джесси, а потом стал вообще противен. Даже если Джералд перед сном принимал душ, уже через пару часов вокруг него распространялся кислый запах шотландского виски. До этого года все развивалось по одному сценарию. Вялый и безразличный секс, за ним период сладкой дремоты, который нравился Джесси гораздо больше, чем первая часть, после чего Джералд шел в душ и уходил к себе в комнату. Но с марта все изменилось. После забав с шелковыми шарфами и наручниками, с наручниками в особенности, Джералд выматывался до состояния выжатого лимона, чего никогда не случалось после обычного секса в старой доброй позе стыдливого миссионера, и частенько засыпал рядом с ней. Джесси не возражала, потому что в такие дни они весь вечер забавлялись в постели, и от Джералда пахло просто потом, а не несло перегаром. Вдобавок он почти не храпел.
«Но все эти занятия, все эти утренники с шарфами и наручниками проходили в нашем доме в Портленде», — подумала Джесси. «Мы провели здесь почти весь июль и начало августа, но в тех редких случаях, когда мы занимались любовью, это был старый добрый супружеский секс, незамысловатый, как пюре с тушенкой, Тарзан сверху, Джейн снизу. До сегодняшнего дня мы ни разу не забавлялись здесь с наручниками. Интересно, почему?»
Быть может, все дело в слишком высоких окнах необычной формы, к которым не подходили обычные занавески. Они так и не собрались поставить тонированные стекла, хотя Джералд каждый год бубнил, что обязательно сделает это к...
«Прямо к сегодняшнему дню!»
Закончила примерная жёнушка, и Джесси мысленно поблагодарила ее за тактичность.
«И ты права, все дело в окнах. Вряд ли бы Джералд был рад, если бы в самый неподходящий момент к вам заехал Фред Леглен, или, скажем, Джейми Брукс пригласил его на партию в гольф и увидел бы, как Джералд экспериментирует с миссис Беллингейм, прикованной наручниками к кровати. Представляешь, какие пошли бы слухи? Фред и Джейми, в принципе, неплохие парни, и тем не менее... Парочка старых рычей, на мой взгляд», — мрачно вклинилась Рут. «Они самые обыкновенные люди, а эта история слишком занятная и пикантная, чтобы хранить ее в тайне. И еще одно, Джесси».
Джесси не дала ей закончить. Ей совсем не хотелось слышать приятный, милый, но безнадежно ханжеский голос примерной женушки. Возможно, Джералд никогда не просил ее поиграть в их игру здесь, в летнем домике, потому что боялся чего-нибудь непредвиденного, словно мнительный игрок, который боится, что в самый ответственный момент у кого-нибудь на руках будет джокер, который побьет его туза. Какой такой джокер?
«Ну, мало ли», — подумала она. «Давай скажем так. Наверное, какая-то часть Джералда и вправду считала женщину системой жизнеобеспечения для влагалища. Но была и другая часть, которую я назвала бы лучшей частью Джералда. И вот она-то как раз и боялась, что что-нибудь выйдет из-под контроля. И, как выяснилось, не зря».
С этим трудно поспорить. потому что все так и случилось. Кое-что вышло из-под контроля. Причем очень серьезное кое-что. В душе на миг шевельнулась щемящая тоска, и Джесси с трудом подавила желание посмотреть туда, где лежал Джеральд. Она до сих пор еще не поняла, горюет или нет по покойному мужу. Но одно она знала точно. Сейчас не время об этом думать. И тем не менее было бы хорошо вспомнить что-нибудь приятное о человеке, с которым она прожила столько лет. И теперь Джесси поняла, что ей нравилось, когда он засыпал рядом с ней после занятий любовью. Ей были противны шарфы, а наручники вообще отвратительны до глубины души. Но она любила смотреть на Джеральда, когда он засыпал. Ей нравилось наблюдать, как смягчаются жесткие черты его большого розового лица. А в каком-то смысле он и сейчас спит рядом. От этой мысли Джесси пробрал озноб. Холодом обдало даже верхнюю часть бедер, по которым сползало тающее пятно солнечного света. Она решила не думать о муже, по крайней мере, постараться не думать, и вновь принялась изучать изголовье кровати. Столбики чуть возвышались над изголовьем, но под таким углом, чтобы Джесси чувствовал себя достаточно комфортно даже с раскинутыми в стороны руками. Между столбиками шли 4 горизонтальные рейки, тоже из красного дерева, с простеньким, но приятным волнистым узором. Однажды Джеральд предложил вырезать на центральной рейке их инициалы. Он даже знал человека из Ташмур-Глен, который бы взялся за эту работу, но Джесси быстренько охладила его пыл. Она посчитала это показухой и настоящим ребячеством. В конце концов, они с мужем не парочка влюбленных подростков, которые вырезают на школьных партах свои имена внутри пронзенных стрелой сердечек. Почти сразу над верхней рейкой висела полка, расположенная с таким расчетом, чтобы никто не стукнулся головой, если захочет сесть. На ней стоял стакан воды, валялось несколько книжек в бумажном переплете, а на стороне Джесси лежала и кое-какая косметика, которую она забыла забрать после лета. Теперь она наверняка вся высохла. Какая досада! Ведь ничто так не бодрит прикованную к кровати женщину, как румяна сельская утренняя роза. Так пишут во всех женских журналах. Джесси медленно и осторожно подняла руки. Она по-прежнему лежала, откинув голову назад, чтобы видеть спинку кровати. Наручники были пристегнуты к столбикам между второй и третьей рейкой. Теперь, с поднятыми и сжатыми в кулаки руками, она стала похожа на атлета, поднимающего невидимую штангу. Браслеты наручников скользнули вверх по столбикам и уперлись в рейку. Ага, теперь надо придумать, как выломать эту рейку и еще следующую, и тогда можно будет снять наручники через верх. Вуаля!
Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком уж просто, но ты все же попробуй. Не получится, так хотя бы развлечешься, время проведешь.
Джесси взялась руками за рейку, мешающую снять наручники, глубоко вдохнула, на секунду задержала дыхание, собираясь силами, и резко дернула. Одного раза было вполне достаточно, чтобы понять, ничего не получится. С тем же успехом она могла бы пытаться выдернуть стальную арматуру из бетонной стены. Рейка даже не шелохнулась.
«Я могу дергать хоть до посинения, и все равно не сдвину ее ни на дюйм, не говоря уж о том, чтобы выломать», — подумала она и расслабилась.
Руки снова бессильно повисли на цепях наручников. Джесси вскрикнула от отчаяния. Этот сдавленный крик напоминал вопль голодной чайки, кружащей над морем.
«И что мне теперь делать?» — спросила она у бликов на потолке, и ее, наконец, прорвало.
Она разрыдалась от страха и отчаяния.
«Что же мне теперь делать, черт побери?»
Словно в ответ на ее вопрос на улице снова залаяла собака. На этот раз очень близко. Так близко, что Джесси испуганно вскрикнула от неожиданности. Впечатление было такое, что собака стоит на подъездной дорожке прямо под восточным окном.